Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях Николай Николаевич Лисовой, известный историк, историк церкви, писатель и публицист. Николай Николаевич, вы так и не ответили мне на вопрос, почему история церкви? Что это такое вообще?
Ну, понимаете, на самом деле, я, как и многие другие люди, ну, если не всем, то почти всем. Вот мы с вами закончили как раз очень интересной мыслью о том, что для меня важный и интересный, о том, что знание и род, оно как-то вот... И вот когда там древние говорили «знай свой род», это, кстати, можно было бы сделать вообще эпиграфом к историческому познанию. Вот. Так вот, «знай» и «род» — это вообще однокоренные слова, однокоренные понятия.
Как генеалогия.
И с этой точки зрения, да, и с этой точки зрения мы всем обязаны своему роду, своим родителям, своей маме, своему отцу. Я не представляю исключения из этого общего правила. Я тоже обязан всем своим родителям, своему роду. Мой дед был священником православным. Я его не видел и не знал. Последнее письмо от него в семье было получено в 1934 году. Потом он пропал, исчез. Пропал в буквальном смысле, потому что даже когда вот сейчас появилась возможность писать, наводить справки в НКВД и в архивах НКВД и так далее, нам ответили просто, что вот в 1934 году в Пензе выпущен из тюрьмы, все, и теряется. То ли выпущен из тюрьмы и умер, то ли еще что-то случилось, мы не знаем. В 1934 году последнее письмо от него получено. Я родился немножко позже, как вы видите. Вот. Но моя мама, дочь священника, и моя бабушка, попадья, вот. Они, конечно, так сказать, определяющим образом влияли на мое воспитание, на мой образ мыслей и на мой интерес к истории. Мой отец, военнослужащий, полковник, он прошел всю войну, они вместе с мамой прошли всю войну. Мама была старший лейтенант, военный переводчик, переводчик с немецкого языка. Она с четвертого курса ИНЯЗа была взята на фронт в армию, была переводчиком. Они познакомились на фронте, поженились на фронте. Вот, так что я в этом смысле, хоть я родился через год после войны,
фронтовое
в 1946 году, но тем не менее вот фронтовое начало и, так сказать, как бы сыном войны, я себя в известном смысле ощущаю. Вот. Если географию взять, я родился в Станиславе. Это нынешний Ивано-Франковск, Гуцульщина, те самые западенцы, о которых сейчас там много мы слышим по радио и по телевидению. Вот. А в школу пошел на Камчатке. А моя младшая сестра родилась на острове Парамушир, за который там сейчас японцы до сих пор там сомневаются, не их ли это острова Курильские. Вот моя география, извините. Вот это моя родина.
А ваша история?
Вот моя родина не на границе со Смоленской губернией, как сейчас у нас получается, а вот там вот. Я детство провел в Мукачеве. На реке Латорицы.
Удивительное место, красивое, красивое.
Да. Вот. Повторяю, а в школу пошел на Камчатке, наоборот. Вот моя родина. Вот. А история? А история моя тоже интересная. Это означает, что первыми книгами, которые я читал, ну, как всякий мальчишка, который интересуется войной, в войну играет и про войну читает, первыми моими книжками были, естественно, отцовы книги о войне, об армии. Вот. Первый роман, который я прочитал, это роман про Тартур Степанова, знаменитый когда-то. Вот. И одновременно и параллельно это духовное православное воспитание. Они у нас соединялись в семье. В том же самом Мукачеве, я помню, это значит, мне было 5 или 6 лет, бабушка возила нас причащаться в Никольский монастырь Мукачевский. Вот. Мы ехали в папином экипаже. У папы был командир полка, командир гарнизона. Значит, ему был положен экипаж. Мы садились в папин экипаж. Ехали торжественно на паре лошадей, как в старинное время. Как вот Никита Михалков мечтает там в «Солнечных ударах» во всяких и прочее. Вот именно так вот садились в экипаж.
В воскресном выходном наряде?
Да, и ехали по Мукачеву.
На службу.
Дети командира полка советского ехали со своей бабушкой на службу и причащаться в монастырь. Вот. То есть это все было параллельно. Мой отец член партии с 32 года. Моя мама член партии с 43 года. Ее на фронте приняли в партию. Это никогда не мешало никому.
В Мукачево, наверное, не мешало.
В Мукачеве не мешало, и потом на Камчатке не мешало, там просто церкви не было. Церкви там не было. В следующий раз мы смогли уже, так сказать, увидеть церковь православную, только когда вернулись в Москву, в Подмосковье.
Ну, вот вы можете себе представить...
Это я говорю только для того, чтобы вот вы с самого начала видели, что немножко вот так вот сложным узелком с самого начала завязано все.
Что немножко вы не как все.
Ну, не то, что не как все, я этого не говорю. Я никогда не чувствовал себя не как все. Я был как все на самом деле. И, в общем-то, я очень... Меня всегда передёргивает, когда при мне... начинают вспоминать про это время, вот время 46-го, 48-го, 50-го, 53-го года, говорит, ах, какие ужасы, это вы жили в такие ужасы, это вы жили, одна приехала ко мне православная журналистка и говорит, это вы жили в условиях сатанизма. Я говорю, голубушка, а ты где училась вообще? Ты в советской школе училась? Она говорит, да. А в советском институте училась? Она говорит, да. А ты хоть раз видела где-нибудь у себя в классе или у себя в группе, когда в институте училась, сатанистов? Она говорит, нет, не видела. Так какого же, извини, ты рассказываешь мне вообще о каких-то сатанистах? Этого не было просто. Страна жила, она жила в очень сложных
условиях. Речь идет о поствоенном периоде, когда люди просто выживали, восстанавливали свою жизнь, им уже ни до чего, по-моему. Ну,
ладно, это вам так кажется. Это вам так кажется. А на самом деле это 47-й год, сталинская премия будущему академику Лихачеву за его книгу «Русское летописание». 11-14 века. 48-й год. Сталинская премия академику Рыбакову за его книгу «Ремесло Древней Руси», который до сих пор, вот такой вот мощный талмуд, до сих пор является, так сказать, одним из сокровищниц нашего знания. 49-й год. Это сталинская премия поэту-фронтовику Алексею Недогонову за его поэму «Флаг над сельсоветом», которая начиналась словами «Тишина оглушена, бьют копыта в тишине, едет-едет старшина по Европе на коне». Это тот самый Алексей Недогонов, который в одном из своих стихотворений закончил его так: «Я к храму шел с боями славы, сквозь Сталинград, сквозь огонь и дым, и я оружием добыл право стать на колени перед ним». Вот что такое, понимаете? Вот это тоже надо понимать. А у нас все сразу сосредотачивается, ах, какие ужасы, ах, страна выживала. Да страна выживала. Она через 10 лет восстановилась полностью. Сейчас мы 25 лет ее разоряем и никак не можем остановиться. 25 лет вот на моей памяти. А тогда мы за 10 лет все восстановили. Я приехал в Сталинград в 58 году, я в 6 классе учился. Сталинград был полностью восстановлен. В Сталинграде в 42-43 году не было ни одного целого дома. Фельдмаршал Паулюс сдавался в подвале универмага, который сейчас показывают. А я приехал в 58-м, весь город был уже восстановлен. Поэтому не надо мне про это. Это было время такого мощного духовного подъема, такой мощной энергетики, когда мы точно так же, вот я вот перечислил несколько сталинских премий за гуманитарные наши, за исторические труды, да? А ведь на самом деле в это же время сталинские премии давались и нашим физикам, и нашим технарям за то, что они создавали великий атомный проект, когда за 3 года, между 45-м и 48-м, была создана наша отечественная атомная бомба, РДС, как Кирилл Щелкин, академик, придумал название «Россия делает сама», РДС. В документах ее называли просто «изделие», как вот вы говорите. Вот мы выдаем продукт.
Я говорю?
Ну, вообще, вот на телевидении, на радио. Мы делаем доброкачественный продукт.
Контент.
Да. Вот. А вот на самом... И тогда говорили про атомную бомбу, тоже было сказано, что изделие, просто изделие. Вот что это такое было. А страна действительно была в труднейшем положении. Мы жили очень бедно. Мы голодали, нам нечего было одеть. Но мы сделали РДС, мы восстановили Сталинград и Минск, и Киев, и все другие города. Вот о чем идет речь. Вот что такое моя юность, вот что такое мое детство. Откуда я родом? Я родом вот оттуда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Николай Николаевич Лисовой, известный историк, писатель и публицист. Николай Николаевич, все-таки давайте вернемся к истории церкви. У нас сейчас, если я не ошибаюсь, юбилейный год, 900-й с года смерти Нестора Летописца.
Ну, можно и так считать.
Или тоже условная дата.
Мы точно не знаем, когда умер преподобный Нестор. Это сложный вопрос.
Ну, есть определенный диапазон.
Просто дело заключается в том, что последний год, который упоминается в его летописи, это как бы 1113 год.
Угу.
Вот.
Делается вывод, что он умер.
Отсюда условно делается вывод, что, может быть, в следующем году он уже умер. Но дело ведь не только в этом. В конце концов, он умер, он или не умер, а мощи его лежат в Киево-Печерской лавре и сейчас. Вместе с другими мощами святых, вместе с преподобным Антонием в ближних пещерах.
Дело в том, что я очень надеюсь, что вы у нас в гостях не последний раз, и мы еще поговорим о разных периодах отечественной истории, и поскольку преподобный Нестор, пожалуй, это начало не только церковной истории, но и российской историографии, да, как таковой.
Можно и так сказать, да.
Может быть, поговорим о нем подробнее, да, вот его основное произведение.
Давайте об этом поговорим.
«Повесть временных лет. Откуда есть пошла русская земля?»
Вот тоже интересный вопрос. Вопрос, как один сатирик говорил, вопрос, конечно, интересный. Вот. На самом деле, благодаря Нестору, мы знаем с точностью до года рождения России. Дело в том, что преподобный Нестор, рассказывая о походе князя Аскольда на Царьград, он, так сказать, говорит дословно следующее. «В лето 6370-е, это то есть 860-й год, 860-й год, ходила Русь на Царьград». Об этом знаем из греческих летописцев. С этого времени стало прозываться, вот обратите внимание, вот вы сказали, откуда есть пошла, с этого времени стала прозываться русская земля, отсюда мы начнем и числа положим. То есть вот отсюда он начинает числа нашей истории. Год первый, год второй, год третий. То есть мы находимся в таком, скажем, счастливом положении, как чего не могут сказать многие другие народы в мире, что мы можем даже собственный день рождения отмечать. почти даже до дня рождения. Если, так сказать, привлечь некоторые еще византийские источники об этом самом походе 860-го года.
Подтверждают византийские источники?
Да, да. Дело в том, что об этом сказано в хронике Георгия Мартала, который был одним из источников Нестора вообще. Вот. Об этом сказано в церковных источниках. На самом деле, вот мы говорим церковные источники, вы сказали церковная история. Вообще-то история почти каждого народа, ну вот, скажем, нашего европейского круга, скажем так. История каждого народа начинается, вот когда мы поднимаемся, так сказать, скажем, как бы к истокам. Мы у истоков где-то видим склонившегося над рукописями монаха, который вот пишет, первым пишет историю. То есть, скажем, во Францию поедем, и там, скажем, Григорий Турский пишет историю франков. В Англию поедем, Гальфрид Монмутский, тоже аббат, пишет историю бриттов. А Беда Достопочтенный, святой английский, пишет, так и называется, церковная история Англии.
А Ибн Хардадбе?
А про этих мы не говорим, мы говорим нашего круга. Вот, то есть, во всяком случае, вот наши, хотя у них то же самое, только у них будет, соответственно, начинаться с мусульманского вероучительного контекста. То есть, раньше Корана они тоже не начнут историю. И раньше, соответственно, учителей Корана, шариата, ислама. Это тоже будет так же. Но вот у нас, во всяком случае, в европейском христианском круге народов, у нас всегда так. Вот есть и у нас, у русских, такой вот Нестор-летописец. Хотя на самом деле мы не можем даже точно сказать, опять-таки, был ли он первым русским историком. Вот историки русского летописания, начиная с Шахматова, академик Шахматов, другие, они вычленяют. Это, конечно, уже, так сказать, вот как бы скальпель исследователя проникает немножко глубже, чем иногда позволяют сами сохранившиеся памятники. Но вот скальпель исследователя выделяет, скажем, покойный Рыбаков говорил, остромировали летопись.
Несколько он, заводов, да?
Да, он думал, что, например, там, скажем, раньше, чем возникли еще самые древние новгородские летописи, еще где-то в 1050 году посадник Остромир, тот самый, который Остромирова Евангелие заказал, что вот он еще и летопись написал, Остромирова летопись. А потом, скажем, в 1073 году выделялась, там, скажем, летопись Никоновская, которая должна была, архимандрит Никон, которая должна была предшествовать летописи Нестора. А в 1095 году так называемая начальная летопись. То есть, на самом деле, некоторые предварительные идеи о каких-то сводах, они существуют. Но вот конкретный памятник, который имеет даже и привязку к конкретному автору, это летопись Нестора, это повесть временных лет. Она существует в двух редакциях, в двух версиях, так называемая Лаврентьевская летопись или Лаврентьевская версия повести временных лет и Ипатьевская по Ипатьевскому монастырю в Костроме знаменитому. Там просто хранилась эта рукопись. Вот. В одном из списков, Хлебниковском списке так называемом, даже вот впервые встречается упоминание, что именно написанное монахом Печерского монастыря Нестором. Только в одном списке из древних. Но, тем не менее, есть зацепка, что считать это, что действительно Нестор.
Да, а вот сейчас вот вернемся к церковной истории. Оправданно ли ее выделяют в отдельную сферу?
Вот мы только что сказали, что ведь когда жил Нестор, или когда жил Беда Достопочтенный в Англии, вот, проблем не возникало. Других историков не было. Вот только монахи и были историками. По-настоящему говоря. Да более того, даже и когда это и светские люди писали, то они все равно писали с церковной точки зрения. А вот потому что, опять-таки, о другой точке зрения у них тоже не было. Это мы сейчас отделенные от церкви и от государства, можем говорить и сопоставлять, что там церковно, что не церковно. На самом деле, это была эпоха органического единства, исторического знания, исторического сознания. Нельзя было отделить. Более того, в России, вот вернемся в Россию вообще, поскольку, так сказать, наша современная историческая наука, не касаюсь уже времен Нестора или времен Григория Турского, а вот наша современная обыкновенная наука, она, конечно, наиболее тесно связана по традиции с русской наукой XIX века, с русской наукой классической, то есть царского периода, императорского периода. А что такое Россия императорского периода? А в ней можно провести... вот так вот разрезать аккуратно и сказать, вот эта часть церковная, вот эта часть не церковная. Да даже в императорской России нельзя этого сделать. Потому что сам государь-император, он же одновременно являлся в России главой русской церкви. Вот в силу, по духу всей синодальной реформы Петра Великого, российский император являлся главой русской церкви. Поэтому вне церковного было, значит, только можно было бы говорить об антицерковном.
Угу.
Чувствуете, да? Тут вот немножко уже есть такая вещь. И поэтому действительно, а когда появляется светская, вообще, так сказать, как бы... нарочито секулярная, вот такая наука, и секулярная историческая наука.
Именно как историческая наука? Или как...
Ну, давайте как историческая. Она тоже начинается только, скажем, с 17-18 века.
Екатерины, Петр.
На основе антицерковного понимания. Вот когда-то, там, скажем, французские энциклопедисты или другие, там, скажем, мыслители и историки, в том числе европейские, 18 века, вот когда они отказались от единения с церковью, вот когда они отказались от церковного понимания и истории, и мира, и всего на свете, вот тогда и начинаются, собственно, истоки появляются светской исторической мысли, светского исторического знания. А у нас, например, на Руси этого не было почти до 17-го года. Не до 17 века, а до 1917 года. Потому что, ну, смотрите сами, Сергей Михайлович Соловьев, классик, да? Один из отцов нашей исторической науки. Да? Вот. Он из семьи священника. Его сын Владимир Соловьев, знаменитый наш религиозный философ. Поэтому сказать, что он, скажем, так сказать, нарочито светский, нельзя. А другой великий наш классик, Василий Осипович Ключевский, он одновременно профессор университета и одновременно профессор Московской духовной академии. Как тут провести разницу?
Тогда зачем называться церковным историком? Можно сказать, просто историк, и уже понятно, о чем идет речь.
А вот, к сожалению, вот, вот до 17-го года это было понятно. А вот после 17-го года это стало не совсем уже понятно. Потому что получилось так, что, начиная с 17-го года, гораздо более грубое деление произошло. Из истории... просто насильственно стали исключать целые разделы и целые сюжеты, связанные с жизнью и деятельностью церкви, с церковным учением и так далее. Понимаете, вы это знаете прекрасно.
Да.
Мы все учились в советской школе. Я не знаю, может быть, вы уже не застали советскую
школу.
Спасибо
за комплимент, конечно,
да.
Но застала.
Застала немножко. Вот. Мы все учились в советской школе. Мы все видели эти учебники, в которых про церковь в лучшем случае одной фразой говорилось где-нибудь. Там, например, там, что для объединения Руси в канун Куликовской битвы большое значение имела деятельность Сергия Радонежского. Это уже в ваше время уже говорилось. В мое еще и этого не говорилось. Вот. То есть целые огромные пласты народной жизни религиозной и целые пласты нашей истории и истории культуры, они просто вымарывались, их просто не было.
И они сейчас требуют особого отдельного изучения?
Нет, гораздо хуже. Обстоит дело гораздо хуже. В силу того, что методология историческая была построена искусственным образом на только вот этой дистиллированной, то есть недуховной. Вот один писатель сейчас написал «Дух лес». Вот, вот на такой вот «История дух лес», бездуховная. И на ней построили целую методологию. Поэтому для того, чтобы быть сегодня церковным историком, мало того, что ты просто занимаешься сюжетами из истории церкви. Советские историки, строго говоря, в последнее особенно время, в 60-е, в 70-е, 80-е годы, тоже занимались. Они тоже занимались. Но они как занимались? Например, скажем, вот история русских монастырей. Огромная, масштабная тема. Мы с вами начали с Нестора, который был печерским монахом.
И, надеюсь, еще продолжим.
Да, мы еще продолжим. Но я просто говорю, что вот значение монастырей. А у нас в основном тема историческая, которая исследовалась, это хозяйственная деятельность монастырей. Монастыри и крепостное право, монастыри и эксплуатация крестьянства, монастыри и феодальное землевладение и так далее. Вот все эти темы в нашей исторической науке 50-х, 60-х просматриваются. Одного только нет. А почему вообще монастыри? А почему люди шли в монастыри? А в чем духовное значение и роль монастырей? А в чем просветительное и культурное значение монастырей? Вот об этом почти не писалось. Или и писалось так немножко вскользь, вот по-советски. Как, например, я помню, один из наших академиков даже ведет беседу про Московский Кремль, говорит, вот здесь, в Успенском соборе, находилась знаменитая Владимирская икона Божьей Матери, на экране телевизора, соответственно, Владимирская икона. И дальше слова этого академика. Но мы понимаем, что это никакая не Божья Матерь, а это образ русской женщины-матери. В таком стиле.
Это как анекдот звучит, простите, конечно.
Нет, это академик, я мог бы назвать его имя, не хочу. Вот. Это академик говорит, академик-историк. Понимаете?
Образ Матери Земли.
На полном серьезе, на полном серьезе. Вот, вот в чем дело. Поэтому с этой точки зрения, вот первое, понимаете, вот первое отличие историка церковного от историка просто. Вот историк церковный скажет, перед нами Владимирский образ Божьей Матери. Он может тоже честно сказать, как позволяет научное знание, сказать, что, ну, предание церковное говорит, что образ восходит к евангелисту, идееписателю Луке, а мы знаем, что это византийский образ начала XII века, в 1132 году привезенный на Русь там, и так далее, ради Бога. Но он при этом будет верен церковному преданию. Он из-за рамки церковного предания выходить не может. Вот первое отличие. То есть настоящий церковный историк, не историк церкви извне, а церковный историк, он работает в рамках церковного предания.
Тут нет противоречия с наукой никакого?
А какое тут может быть противоречие, если, например, человек работает в области математики, как академик Раушенбах, и при этом является верующим человеком? И пишет еще и работы об Андрее Рублеве и об его Троице. Какое тут противоречие? А он академик, он математик, он физик там, и так далее. Противоречия тут не может быть. Вот. Вопрос заключается в другом. Что церковное предание, это ведь не то, что мы говорим предание в таком вот в обиходном смысле, предание старины глубокой, что это как бы легенда. Не в легендах, нет. Церковное предание – это все, что церковь сохранила, то, чему церковь доверяет и чему она нас учит доверять в области и истории, и литературы, и науки, и всего на свете, и богословия, и литургики, и поэзии. И это все предание.
Даже поэзия?
С большой буквы. А как же Иоанн Дамаскин?
Ну да.
Это вдохновенный поэт, которому игумен запрещал стихи сочинять. А он уходил в свой овраг Кедронский, и где его никто не видел, не слышал, кричал наедине свои гениальные каноны, которые потом станут сокровищницей нашей литургической поэзии. Например, пасхальный канон знаменитый там и так далее. Вот он поэт со всеми присущими трудностями жизни. Вот игумен запрещал писать, а он вот все равно писал тайком. Потом игумену было вразумление через вмешательство сверху, что не запрещай Иоанну писать его замечательные каноны. Вот, так что и поэзия тоже сюда входит, безусловно. Но я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что вот есть некое отношение внутри церкви. То есть церковный историк – это человек, работающий внутри и в терминах церковного предания. Это можно пояснить несколькими примерами. Я думаю, наше время уже кончается.
Да, нам подают знаки звукорежиссеры, что пора закругляться.
Мы, может быть, продолжим этот разговор в следующей нашей беседе. Тем более, что разговор о преподобном Несторе летописце как нельзя лучше нам поможет в том числе и проиллюстрировать некоторые особенности, что такое церковный историк.
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер». У нас в гостях был Николай Николаевич Лесовой, известный церковный историк, писатель и публицист. Николай Николаевич, спасибо вам большое. Ждем вас в следующий раз.
Спасибо, до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».